In your introduction, mentioned like the 1960s. I thought you can say what I just said.
Госпожа Мухараш говорит, судя по тому, что я услышал из русского языка, из моего представления, переводчик упоминал что-то об Америке 60-х годах.
And it's foolish to argue that one time is better than another time.
Глупо утверждать, что одно время лучше другого.
Anyone might think like their teenage years was the best time.
Каждому хочется думать, что время, которое пришлось на его юность, подростковый возраст, было самым лучшим.
They like that time, that music. It's just a typical thing.
На всю жизнь человек сохраняет вкусы, которые он обрел в детстве, в юности, вкусы к музыке, вкусы к пище.
But I like the opening line of the Charles Dickens classic, The Tale of Two Cities. The first line is, he says, it was the best of times, it was the worst of times.
Но мне нравятся слова Чарльза Диккенса, которыми он открывает свою историю о двух городах, где сказано, это были лучшие времена, это были худшие времена.
So, we could even say that about the time we live in right now.
Даже о нынешнем времени мы вправе сказать то же самое.
But the point is, like then, I was just telling Ashutosh the kind of feeling that we had about self-discovery, learning who we are and expressing that in the world.
Я только что разговаривал с Ашутошем, рассказывал ему о том, как мы, представители того времени, чувствовали себя в вопросе осознания себя, поисков своего подлинного «я».
Because really, you could say that life, whether at any time, historically or otherwise, in any stage of life, really, what it is about is self-discovery and self-expression.
Ведь можно сказать, что жизнь, по-настоящему жизнь, в любой ее форме, в любое время, заключается в одном вопросе, в вопросе раскрытия своего «я», ответе на вопрос «кто я?».
We all have this experience of you're growing up in the world, and you're seeing the world and everything in a particular way, and then there's some event in your life, or some discovery and literature or information, whatever it might, in music, it could be any one of a number of things, that sort of changes your whole perspective of how to see the world and your place in it.
Полагаю, вам всем знакомо это ощущение, когда вы живете, у вас есть свой взгляд на мир, но вдруг к вам приходит какая-то информация, быть может, происходит какое-то открытие, что-то новое в мире литературы, в мире искусства, музыки, чего-то еще, и это открытие, эта информация переворачивает ваши взгляды на мир.
Been described that we live in the information age.
Не зря говорят, что сейчас мы с вами живем в эру информации.
Previously, somebody could live a provincial life in a small part of the world and never know really, truly what was beyond their world.
Это раньше, в прошлые времена, какой-то человек мог жить в своем маленьком, ограниченном мирке и ничего не знать об окружающем большом мире, не интересоваться тем, что происходит вовне.
That's why the more adventuresome people, like explorers in the old world, they got on ships, on boats, they went to discover unknown worlds, unknown lands, cultures, peoples.
Именно по этой причине искатели приключений с давних времен не сидели на месте, а садились на корабль и пускались в путешествие, чтобы соприкоснуться, самим увидеть незнакомые народы, незнакомые культуры, увидеть что-то новое.
And now we have Wikipedia.
А в наше время у каждого есть Википедия.
Or maybe we don't have it.
Ну, может быть, сегодня, говорят, сегодня Википедия не работает.
For 3 months, maybe, for the summer.
Ну или, может быть, на 3 месяца, пока школьники не учатся, ее отключат.
But my point is, now we cannot block out the rest of the world.
Но суть в том, что сейчас мы не в состоянии закрыть для себя окружающий мир.
You can't be a modern, relatively modern educated person and not know to some degree about the rest of the world, the rest of the cultures of the world, and different perspectives or views on the world.
Вы просто не сможете быть сколь-нибудь современным человеком, если вы будете закрываться от других альтернативных взглядов на мир. Если вы не будете знать о том, что существуют различные взгляды на мир, различные точки зрения.
So really, we could say this is about self-discovery or spiritual discovery.
Итак, мы можем сказать, что суть заключается в раскрытии своего «я», в раскрытии, в духовном открытии.
Because what happens historically, we know now, like, we're not even sure how accurate it is, what's recorded in history books, so who knows what actually happened at any given point in time, but those people like ourselves, we're trying to know themselves, understand their purpose in life, that kind of thing.
Мы не знаем, насколько верны исторические данные, то, что пишут в учебниках. Мы не можем до конца быть уверены в этом. Но в чем мы можем быть уверены, что в любое время жили люди, похожие на нас с вами, и эти люди пытались найти свое место в мире, пытались разобраться, кто они.
So, we use the word transcendental to mean that which transcends local provincial circumstance.
Мы иногда используем такое выражение трансцендентный или трансцендентальный, что происходит от слова transcend, превосходить, выходит то, что выходит за рамки локальных местных воззрений.
What is that consistent, permanent identity that I have that was a baby, a child, a teenager, etc.?
Это указывает на ту постоянную часть моего «я», которая выходит за рамки моих временных состояний, когда я был младенцем, ребенком, подростком.
These are the kind of things that are discussed in the Bhagavad-gita.
Именно о подобных вещах речь идет в Бхагавад-гите.
Where Krishna is instructing the warrior Arjuna.
Там Кришна наставляет воина Арджуну.
Because he's so overwhelmed by his karmic circumstances that he's losing his composure and balance and becoming dysfunctional.
В сюжете Бхагавад-гиты таков, что в тот момент Арджуна, этот великий воин, был настолько обеспокоен происходящими событиями, своими кармическими обстоятельствами, что был не в состоянии совладать с собой. Он не знал, как поступить правильно.
So Krishna's reminding him that these life circumstances are temporary, like seasonal changes.
И тогда Кришна напомнил ему, что все эти житейские обстоятельства, они временны, они приходят и уходят подобно временам года.
Like they have an old joke in New York, and they say, everybody talks about the weather, but nobody does anything about it.
В Нью-Йорке есть старая шутка. Все постоянно разговаривают о погоде, но никто не в состоянии решить проблему с погодой.
It's because you can't do anything about it.
Причина очень проста, потому что никто не может исправить погоду.
Although there might be one exception, that sometimes the Russians make clouds.
Хотя, быть может, исключения бывают. Говорят, русские умеют создавать облака.
So we can say, the Russians don't only talk about weather, they do something.
Поэтому мы вправе сказать, что русские, они не только разговаривают, беседуют о погоде, но и действительно меняют ее.
But we know basically, in other words, what makes more sense in terms of a long-term strategy, to try and change the world or to change yourself?
Если смотреть в долгосрочной перспективе, то что более рационально, что разумнее, пытаться изменить окружающий мир, окружающие обстоятельства, или же пытаться изменить себя?
Sometimes it's been said that the message of Bhagavad-gita is not to quarrel with the environment, but to adjust yourself internally.
Иногда говорят, что суть послания Бхагавад-гиты заключается в простой идее: не пытайся спорить с окружающей средой, но постарайся изменить себя.
It doesn't mean you're not going to find yourself in horrendous circumstances.
Это вовсе не означает, что вам не придется сталкиваться с ужасными обстоятельствами.
But if that are actions and observations will be informed by a spiritual concept of self, then we can not only survive, but progress.
Но если наши взгляды и наши поступки будут продиктованы духовными взглядами на себя и на окружающий мир, тогда мы сможем сделать правильный выбор и продолжать свой путь в любых обстоятельствах.
So there's a famous verse in Bhagavad Gita in Sanskrit says, Matra sparsha stukanteya shitoshna sukadukata agama paino nitya stham stitikshasva bharata. Where Krishna tells Arjuna, if karmic circumstances you're surrounded by, they're like seasonal changes, and as you change your dress at that time and tolerate those conditions, you have to tolerate life and life circumstances.
В Бхагавад-гите есть знаменитый стих, слова Кришны, обращенные к Арджуне, где он говорит, все эти обстоятельства, в которых ты себя обнаруживаешь, они подобны смене времен года. Подобно тому, как ты просто переодеваешься из летней одежды в зимнюю и терпишь эти обстоятельства, подобным же образом терпи все, что происходит вокруг тебя.
And while they're having this conversation, at one point, Krishna says to Arjuna, you and I have been born many times, many lives we've had. I remember them all, but you don't.
В какой-то момент в течение этой беседы Кришна говорит Арджуне, мы с тобой сейчас беседуем, на самом деле мы с тобой рождались уже много раз. Разница в том, что я помню все эти жизни, а ты нет.
So one thing that's interesting to note about Indian philosophical systems, they have, you know, religious theistic ones, there's also, they've had atheism for as long as they've had theism, but
И интересно заметить об Индии, что среди философских систем Индии есть как религиозные, более известные, так и атеистические взгляды. Часть индийской философии – это атеизм.
Atheism and theism have coexisted in Indian philosophy since the beginning.
С незапамятных времен в индийской философии вера в Бога, атеизм и отсутствие веры, атеизм сосуществуют.
So even atheism is accommodated there.
Итак, в индийской философии есть свое место даже для атеизма.
But a point of interest is even in the atheistic system of Indian philosophy, they accept the concept of reincarnation.
Но интересно заметить, что даже в атеистической части индийской философии они признают идею реинкарнации.
Whether it's atheist, Buddhist, they all accept the principle of reincarnation.
Кем бы они ни были, атеистами, буддистами или верующими, все они признают идею реинкарнации.
Describing that the soul, what we call the subjective evolution of consciousness, it's very similar to evolution as we've heard it, except with this one additional element, that the soul is what is driving evolution, the driving force of evolution.
Странствие души в этом мире иногда называют субъективной эволюцией сознания. И эта эволюция в чем-то схожа с эволюцией, о которой мы все слышали из науки, с одной разницей. Согласно субъективной эволюции сознания, именно душа является той силой, которая управляет эволюцией.
Krishna tells Arjuna in Bhagavad Gita, this change of bodies is like change of your clothes.
И Кришна объясняет Арджуне, что смена тел подобна смене одежды.
Like we see many people wearing different colors.
Мы видим, мы знаем, что разные люди одеваются в одежду разных цветов.
So like that, you make a decision. Oh, I think I'll wear red tonight. Oh, I'll wear blue. I'll wear green.
Итак, каждый человек решает для себя в каждый момент. Сегодня я хочу одеться в красное, а сегодня в синее, а завтра в зеленое.
So like we have RGB on the computer monitor, red, green, blue, and from variations and combinations of these three colors, we can make millions of variations.
На компьютерном мониторе используются всего три основных цвета – красный, зеленый и синий. И благодаря сочетанию этих цветов в различных комбинациях рождаются миллионы цветов и оттенков.
So, Vedas describe three modes of nature – goodness, passion and ignorance. And say, all living beings, all bodies, all life forms are variations, permutations, combinations of these three modes of material nature.
Подобным же образом веды говорят, что существуют что все формы жизни также принадлежат к различным сочетаниям трех начал или трех качеств, известных как благость, страсть и невежество. Все формы жизни, все, что происходит вокруг, относится к тому или иному сочетанию этих трех начал.
That's why you see an animal like a tiger in the mode of passion, whereas a cow relatively in the mode of goodness.
Например, животное такое, как тигр, в большей степени относится к качеству страсти, но бывают и более спокойные животные, такие как коровы, они более благостны.
So the Vedas tell us that one soul, the soul, is evolving from lower life forms to higher life forms.
Веды говорят, что душа постепенно развивается, эволюционирует от более низких форм жизни к более высоким.
And whereas the lower the life form, the more they're instinctually governed. They don't possess free will, but they're acting according to instinct.
И чем более низка форма жизни, тем в большей степени эта форма жизни руководствуется лишь инстинктами. Это невозможно противостоять своим инстинктам в этих формах жизни.
The closer you make your approach to human species, you're gaining, recovering free will, choice.
Но приближаясь к человеческому рождению, вы постепенно обретаете все больше и больше свободы воли, возможности выбирать.
Until at last you achieve the human species.
Пока, наконец, не рождаетесь человеком.
So there's a famous quote, it says, Ahara nidraya bhaya maitunam cha, dharmena hina pushubi samana. What's the difference? What distinguishes really a human being from an animal?
Есть знаменитые слова, которые описывают, в чем разница, по сути, человека и животного.
Is this ability to, we have a conscience, we're thoughtful, we're inner-directed, we consider things, we can be philosophical.
Разница в том, что мы, как люди, наделены таким свойством, как совесть. Мы склонны задумываться, заглядывать внутрь себя. Мы склонны погружаться в философию.
Like you watch on the Discovery Channel or Animal Planet, one of these shows, they'll show some carnivorous animals around sunset, getting ready to go hunt some other animals.
Иногда на Discovery Channel или в мире животных, или где-то еще, вы можете увидеть в передаче съемки плотоядных животных, хищников, которые близко к закату собираются на охоту.
They, like one male and a female of those animals, they don't stop and look at each other for a moment and go, isn't that a beautiful sunset?
Но вы никогда не увидите, чтобы эти хищники, пара, самец и самка, вдруг остановились на закате и сказали друг другу, «Ах, посмотри, дорогой, какой красивый закат!»
And the female animals say, it's so romantic.
А ему отвечают, «Да, такая романтика!»
For a romantic evening together.
Прекрасное время для романтического вечера.
A romantic dinner.
Или романтического ужина.
That's not, they're not thinking like that.
Нет, животные так не размышляют.
They're salivating, they're getting ready to go on the hunt, to kill, mercilessly kill some other group of them.
У них уже капает слюна изо рта, они готовы отправиться на охоту и безжалостно убить, уничтожить свою жертву.
They don't have a conscience telling them, but they're so cute, how can we kill them?
И у них нет совести, внутреннего голоса, который говорил им, нет, ну подумай, какие они милые, какие беззащитные, зачем убивать?
That doesn't enter. So this is the soul expressing itself through this type of a life form.
Итак, это пример того, как душа может выражать себя в животной форме жизни.
We could say, well, that's a degraded position for the soul to be in.
Кто-то может сказать, о, как низко опустилась такая душа.
On the one level, it's just a tribute to the astonishing nature of the soul that it can inhabit the body of an elephant or the body of an ant.
В каком-то смысле можем сказать, что душа поразительна в своей способности приспосабливаться жить как в крошечном теле муравья, так и в огромном теле слона.
But when we factor in, yes, but what about the development of consciousness then it's a little bit horrifying to project yourself into an animal species.
Но если смотреть на это не с механической, а с более высокой точки зрения, задумываться об уровне сознания, то можем сказать, как низко опустилась душа, которая родилась в теле животного.
To think, like, in other words, it's possible for someone to become so unfeeling, so heartless, so insensitive to descend to such a level.
Иными словами, у каждого потенциально есть возможность опуститься столь низко до такой бесчувственности, до такого отсутствия сострадания, что он не будет задумываться о подобных вещах.
That's why whenever we see somebody do that, a human being do that, they're condemned. You know, we're disgusted.
Когда мы видим, как человек ведет себя столь безжалостным образом, мы испытываем чувство ужаса, мы понимаем, что это неправильно.
Because although we may draw the line in different places, we all have some intuitive sense about what is right, what is wrong, what is acceptable and unacceptable in human behavior.
Хотя границы можно обозначать по разным линиям, но у каждого есть интуитивное внутреннее понимание, что правильно, что неправильно, что подобает человеку, а что не подобает.
And we'll see also something that's unique to human beings is story. Literature, story.
Еще один интересный аспект, уникальный для людей, это склонность к историям, рассказам.
The animals have no story.
У животных не бывает рассказов.
They eat, we eat. They sleep, we sleep. They reproduce, we produce. We do all these things we hold in common.
Животные едят, люди едят. Животные спят, мы спим. Животные воспроизводят себе подобных, мы воспроизводим себе подобных. Это общие черты.
But we have this fascinating capacity and yearning and longing to hear story.
Но мы, люди, при этом обладаем одной отличительной особенностью. У нас есть особенная страсть, тяга к слушанию историй.
And within story are human archetypes.
И в этих историях могут описываться архетипы, архетипы человеческих характеров.
It's like the great Russian literature. We were talking earlier about literature. So in Russia, there's this the archetypes that have been presented in Russian literature. They're still alive today. People know who these great persons are.
Как известные архетипы, характеры, описанные великими писателями еще в давние времена в русской литературе, они до сих пор живы. Мы все прекрасно знаем эти архетипы.
And it plays upon the imagination of the people.
И эти описания живо играют в воображении людей.
And it also gives us something to aspire to. On a personal level of self-realization.
И каждому из нас на личном уровне, в личном смысле, эти архетипы помогают задуматься о том, что нам есть куда расти.
And we see the more masterful writers, how within a simple story they can approach these important themes of mortality, immortality, death, etc.
И мы видим, что наиболее искусные писатели в состоянии даже в самом коротком рассказе затронуть самые важные темы, такие как жизнь и смерть, бессмертие и тому подобное.
These are always the themes that concern human beings.
Ведь эти вопросы всегда волновали человека.
Love, loss, mortality.
Любовь, разлука, смерть.
Like Chekhov has one short story that's very interesting.
Чехов написал один интересный рассказ.
And very simple. One man, he's very charmed by this girl.
Сюжет, казалось бы, очень прост. Молодой человек был очень очарован девушкой.
Sound familiar? No.
Знакомый сюжет?
So, and that girl at some party, she gives him a note saying, "Meet me in the cemetery at midnight."
И на какой-то встрече однажды на какой-то встрече эта девушка передала молодому человеку записку, в которой было сказано «Встретимся в полночь на кладбище».
So he's at his home thinking at night, this is crazy, she's not coming, you know, she's playing with me.
молодой человек вернулся домой и размышлял над этой запиской. Наверное, она смеется надо мной. Едва ли она серьезна. Скорее всего, она лишь хочет посмеяться.
That's how he was thinking at around 10 o'clock.
Там он думал, когда было еще только 10 часов вечера.
By 11, he was starting to change.
К 11 часам он начал думать немножко иначе.
And he said, what if she actually goes?
А вдруг она и правда придет?
Because he's interested, and then she goes, and I don't go.
Ведь ему эта девушка была интересна, он испугался, а что, если она и правда придет, а меня не будет?
At 11:30, he calls for his driver,
Итак, в 11:30 он, наконец, позвал кучера, сел в экипаж и отправился.
And sure enough, at midnight, he's in the cemetery.
Итак, конечно же, к полуночи он прибыл на кладбище.
And the girl doesn't come.
Девушка не пришла.
So we can say, what kind of story is that?
Мы могли бы сказать, ну и что это за рассказ?
It's a Chekhov story.
Это чеховский рассказ.
It seems like nothing's happening.
Казалось бы, ничего не произошло.
Right? And he sucked you into that.
Но вас уже захватил этот рассказ.
But while the man's in the cemetery, the girl that, who never shows, he starts looking at the gravestones.
Но самое интересное дальше. Девушка так и не пришла, но этот молодой человек на кладбище начал разглядывать надписи на могилах.
And he sees the names of so many girls on the gravestones.
И читал имена девушек, которые были похоронены на этом кладбище.
That they were born at this time and they died at this time.
Он видел даты. Родилась в таком-то году, умерла тогда-то.
And he started to think, they also had lovers, were romantic, had their hopes, their lives. Many things went through his mind.
И он начал размышлять, а ведь эти люди, эти женщины, девушки тоже когда-то были молодые, прекрасные. У них тоже была влюбленность, романтика, они тоже на что-то надеялись.
But it all ends up here in the graveyard.
Но все это закончилось здесь, на кладбище.
So this important thing about mortality and immortality, that possibility, he's told to us in a masterful way.
Итак, Чехов в этом рассказе очень искусно поведал нам историю о жизни, смерти и бессмертии через этот рассказ искусным образом.
So whenever someone can introduce this in a masterful way into our lives, for us to think about that, for us to consider that, they've done a great service to us spiritually.
И всякий раз, когда кто-то столь искусным образом способен поведать нам рассказ о столь глубоких вопросах, на столь важные темы, этот человек оказывает нам огромную услугу.
Because spiritual life means how in our ordinary karmic circumstances we can balance our lives in such a way as to develop internally, to make spiritual progress.
Большую духовную услугу, ведь духовная жизнь и означает искусство в своих нынешних кармических обстоятельствах, повседневной жизни, научиться жить так, чтобы направлять себя, свой интерес к духовному, к росту.
So the, in this sense, the ultimate message of the Bhagavad Gita is to save yourself.
И в этом смысле суть послания Бхагавад-гиты можно изложить таким образом. Спаси себя.
By not trying to change the environment to suit you, but to adjust yourself internally.
То есть не пытайся изменить окружающий мир, чтобы он был таким, каким тебе нравится, но сам изменишь.
So that's a general overview of some of the things we wanted to say.
Таков общий обзор некоторых вещей, о которых мы хотели бы рассказать.
We're also going to be giving talks, you can say where.
И также чуть позже, в 8 часов у нас, то есть уже меньше, чем через час, у нас запланирована еще одна лекция в культурном центре Ай-Йога. Здесь буквально рядом, можно у организаторов взять визиточки. Буквально 5 минут ходу на Большом Кисельном переулке. Но сейчас у нас еще есть какое-то время, по крайней мере несколько минут, поэтому если у кого-то есть вопросы, то, пожалуйста, не стесняйтесь.
About anything that I discussed or not discussed.
Вопросы о чем угодно, о том, о чем мы рассказывали, или на любые другие темы.
Yes.
You mentioned that all philosophical schools in India accept reincarnation, but I heard the Charvaka Muni does not accept that.
Alright, you have, alright. There you go. There's always an exception to every rule.
Ну вот видите, у каждого правила есть исключение.
So add that to the list. They've also got a group who don't accept.
Можете добавить и это к списку достижений индийской философии. У них есть даже те, кто отрицают, что, кто отрицают реинкарнацию.
That was the main idea. They have a representative from every different type of conception.
Главная идея, которую я хотел донести, в том, что в Индии, в индийской философии, есть место для любых идей, для любых.
But he's considered somewhat of a joke.
Но вы упомянули о Чарвака Муни, в целом, о Чарваке Муни, в целом он к нему не относится серьезно.
Because Charvak Muni's philosophy is in India, they value ghee, which is this purified butter for cooking very rich food.
Например, есть такой пример философских взглядов Чарваки Муни. В Индии, в кулинарии, очень ценится ги, очищенное топленое масло.
So his parallel in the West would be Epicurus.
Вероятно, западным аналогом Чарваки Муни был бы Эпикур в западной мысли.
So his philosophy was get ghee and enjoy life. And what should you do to get ghee? Beg, borrow, or steal, but get ghee and enjoy life.
Итак, философию Чарваки Муни можно изложить таким образом. Смысл жизни в том, чтобы есть побольше ги, потому что это вкусно, и наслаждаться жизнью. Каким образом получить ги? Неважно, покупай, воруй, любым образом тащи и наслаждайся жизнью.
Because as you say, his idea, this life is all there is, so enjoy it as much as you can.
Как вы подразумевали в своем вопросе, ведь его философия не признает реинкарнации, соответственно утверждает, это жизнь, это последний шанс, поэтому наслаждайся вовсю.
It's a type of selfishness.
Это своего рода эгоизм.
Let everyone else suffer, but let me enjoy.
Пусть другим...
let them suffer at my expense.
Пусть другим будет плохо, лишь бы мне было хорошо.
We're trying to imply the opposite of that.
Мы пытаемся предложить противоположный взгляд.
Really, the great spiritual leaders, they're willing to suffer so that others might have happiness.
Ведь великие духовные лидеры, они скорее готовы сами страдать, лишь бы другим это помогло.
This type of unconditional love, the closest parallel we see to that in this world is the love of the mother for the child.
И, пожалуй, ближайшее подобие подобной бескорыстной любви в этом мире мы можем найти в бескорыстной любви матери к собственному ребенку.
And you see, many women who, when they're single, they might be thought of as being selfish. Then they have a child, and they become very giving, and their nature, the better side of their nature comes out.
Иногда говорят, что женщина, пока она одинока, пока у нее нет детей, она может быть эгоистична, но как только у нее появляется ребенок, дети, ее иная, безэгоистичная сторона проявляется.
So, there's a type of enjoyment from consumption and taking. And there's another type of enjoyment through devotion and giving.
Есть разные виды радости. Есть радость, что человек черпает, приобретая теня, когда он тянет одеяло на себя. А есть другого рода радость, которую он испытывает, отдавая, делясь.
And we would like it is a lower idea to get happiness through consumption.
И мы считаем, что счастье потребление эгоистическое – это более низкого вида счастья.
It's a higher idea through self-sacrifice and devotion. That's a higher type of happiness. Beneficial for all.
Более высокого рода счастье доступно через бескорыстие, через бескорыстное самопожертвование, ведь это приносит благо и человеку, и всем окружающим.
Any other questions?
Есть ли еще вопросы?
About the correspondence between Krishna consciousness and Christianity, because I've heard, according to my understanding, that Jesus Christ is the incarnation of Krishna or of Lord, but then it's God Father and God Son. If Jesus Christ is God Son, then it comes that Krishna is both Father and Son. How do we analyze this?
Well, when it comes to understanding divinity, first thing you have to understand is certain things are inconceivable.
Прежде всего, когда мы говорим о Боге, о Божественном, нам следует принять, что какие-то вещи навсегда останутся непостижимыми.
So we can talk about Father, Son.
Мы можем рассуждать об Отце, Сыне.
But what about like mother, wife, lover?
А как же другая грань? Мать, супруга, возлюбленная. Эти аспекты
That's even more interesting.
Ведь это еще интереснее.
Who occupies that position in the relationship with divinity?
И кто играет эти роли во взаимоотношениях с Богом?
So those sort of things are addressed in Krishna consciousness.
И сознание Кришны обсуждает эти вопросы.
Supreme male, supreme female.
Поскольку в нем представлена идея высшего мужского и высшего женского.
And their divine loving relationship and potential.
Высшая мужчина, высшая женщина и их полные любви взаимоотношения.
That is a more complete conception of divinity and the ultimate reality.
Это более полное представление о высшем представлении Бога, о высшей реальности.
If we speak of divinity in exclusively male terminology, it may be true, but it's a partial representation of divinity.
Если мы говорим о Боге, но говорим при этом только о его мужском аспекте, то, что мы говорим, может быть и правда, но это лишь частичное представление о Боге.
So we won't have the full picture until we introduce, speak about divinity in addition to the male terminology and female terms.
Поэтому мы не получим полного представления о Боге до тех пор, пока не включим в картину как мужские, так и женские проявления Бога.
So the Christian model, Father, Son, this isn't going to apply to Krishna consciousness.
И поэтому христианская модель Бог Отец, Бог Сын, она неприменима, она не работает в сознании Кришны.
But if you accept that Krishna is the original supreme personality of Godhead, then you can understand something about the position of Jesus Christ.
Но если вы примете идею о том, что Кришна это верховная изначальная личность Бога, тогда вы сможете лучше понять и положение Иисуса Христа.
But our idea is not to put them in conflict with one another.
Однако мы не пытаемся противопоставлять эти идеи.
But just understand, here's one particular way of representing divinity.
Мы просто говорим, на божественное можно рассматривать вот в таком ключе.
And here's another way, another perspective how to represent divinity.
А вот другой взгляд, иная точка зрения.
And they're compatible ultimately.
И в конечном счете между ними нет противоречия.
If we consider them, conceive of them in terms of partial and complete.
Если мы поймем, что просто какая-то из них частична, а другая более полна.
But this feminine aspect of divinity is more fully expressed in Krishna consciousness.
Но женский аспект Бога в большей степени явлен в идеях сознания Кришны.
Developed to the extreme.
Там эта сторона знания развита в огромной степени. Есть ли еще вопросы?
Погромче, пожалуйста, плохо слышно.
He says, I guess in Christianity that the female is mostly for creation and for the church.
Right. Well, they don't, in Krishna conception, they get equal representation.
Но в сознании Кришны мужское и женское представлены наравне.
You have the supreme male, the supreme female.
Есть высший мужчина, высшая женщина.
And she is as important, or in some sense, more important than him.
И она не менее важна, а в каких-то аспектах даже более важна, чем он.
Her position is not secondary or peripheral.
Она не играет вторую роль. Она не на втором плане.
But an integral part of the supreme whole.
Но она неотъемлемая часть полной истины.
Is there anything higher than to bring male and to bring female in Krishna consciousness?
Well, that reaches a very intricate, esoteric consideration.
Здесь мы начинаем касаться уже очень эзотерических, очень глубоких вопросов.
Because when they're lost in union, they may conceive of themselves as being one.
Можно попытаться описать это так. Когда они сливаются воедино, целиком и полностью, они могут как бы забыть о том, что они существуют отдельно, и считать себя единым. Они могут настолько терять друг друга в друге. Но это нечто очень высокое и очень эзотерическое.
Which must be your nature.
Должно быть, вы склонны к этому.
Okay, so thank you for your hearing and thoughtful question.
Спасибо за ваше любезное слушание и хорошие вопросы.